Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Кто убьет Каина?». Сегодня вторая, последняя часть этой темы. В прошлый раз мы с вами остановились на Откровении, глава 20, стихи с 7 по 9. Зачитываю еще раз этот текст для связи. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской, и вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, то есть Иерусалим. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. При этом восстании Господь Иисус не призывает израильтян приготовить и наточить свои мечи. Нет, нет. В стихе 9 нашего текста читаем совершенно ясно. «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». На этом Бог покончил со всеми планами сатаны и со всеми возмущениями людей против святого Бога на материальной планете Земля. Так что дело суда в тысячелетнем царстве Господь Иисус не доверит людям, а будет находиться абсолютно только в его руках. Поэтому мир будет на 1000 лет гарантирован. Это значит, что каждый раз, когда мы, люди, вне зависимости от Господа, возьмем что-нибудь в наши руки, то дело идет в кривь и в кость. И в нашей личной жизни дело идет в кривь и в кость, если не примем Иисуса в сердце. Если не имеем Иисуса в сердце, то не находимся под Божьими благословениями, как Он обетовал нам в Своем Слове. Господь Иисус имеет для нас, детей Божьих, горы благословений на небесах. Но мы так себя ведем, что не можем ими воспользоваться. Господь Иисус хочет нас благословлять. Яркий пример имеем в Малахии 3 стих 10. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословения до избытка?» Далее этот пример благословений мы ясно видим в пророке Илии. Из-за засухи в Израиле разразился сильнейший голод, и запасы питьевой воды иссякли. А пророку Илии Господь сказал, чтобы он удалился на определенное место у потока Харафа. В 3 книге Царств, 17 стих 3 читаем. «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана». Пророк Илия имел таким образом две возможности. Первое – сделать то, что Бог сказал, и второе – не выполнить повеление Бога. Если бы он пошел на поводу побуждений своего разума и сердца, или спросил бы своего соседа, «Как ты думаешь, пойти ли мне на это место?», то сосед непременно ответил бы, «Все это ерунда, оставайся-ка ты лучше здесь. Здесь ты точно так же можешь умереть, как там у потока Харафа, который между делом высох». Но почему пророк Илия идет все же к потоку Хараф? Просто потому, что это сказал ему Господь, и этого было достаточно. И что же произошло? Почему Господь ему сказал, чтобы он шел к высохшему потоку? потому что Господь повелел воронам кормить Илию у потока. Третьей книги Царств, 17:6, читаем. «И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил». Но теперь представим себе, что Илия лучше знал, чем сказал ему Бог. Он не пошел бы к назначенному месту у потока. Тогда вороны прилетали бы, оставляли бы там мясо и хлеб, но Илии там не было. Тогда воронам не было бы и необходимости приносить туда хлеб, а могли бы его сами съесть. Хлебом воспользовались бы вороны. Следовательно, благословениями, которые Господь Иисус для нас приготовил, мы можем лишь тогда наслаждаться, если целиком и полностью будем доверять и верить Его Слову, и ни на что другое. Господь положил этим воронам на сердце приносить к этому месту потока хараф, мясо и хлеб. И если мы не станем на то место, которое Господь нам повелевает, а ворон прилетит туда, символично, тогда мы будем стоять на том месте, где мы и раньше находились, и будем взывать к Господу. Мы терпим великую нужду. Оно и ясно, потому что мы не там стоим, куда Господь нас посылал или посылает, куда Бог повелевал нам идти. Он призывает нас в общение со Христом Иисусом. А поскольку Каин не обращал внимания на то, что Бог ему повелевал, он стал убийцей. Не убийцей убийцы, а убийцей праведного. Так говорит Писание. Замечаем мы теперь разницу между убийством, совершенным Каином, и убийством, согласно Бытия 9:6. Для ясности приведу еще раз этот стих. «Кто прольет кровь человеческую, то есть убьет невинного человека, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Согласно этого стиха, человек, убивший другого невинного человека, стал убийцей, поэтому его кровь должна быть пролита согласно Божьего повеления. А Каин убил не убийцу, а своего невинного брата. В отношении тысячелетнего царства замечу еще, что на эти тысячи лет сатана и его демоны будут связаны, и они не смогут искушать жителей этого царства. Об этом читаем в Откровении 20 стих 3. А история личностей и событий в старом мире многому нас учит. Уже в Адаме апостол Павел видел через Бога Иисуса Христа, о чем читаем в Римлянах 5 стих 14. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего, то есть Иисуса Христа. И Римлянам 5 стих 15 зачитаю. «Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих». Адам согрешил, а многие люди должны в течение тысячелетий умирать. Но пришел другой, Иисус Христос, который вернул нам то, что Адам погубил, то есть жизнь вечную. Поэтому всем людям, которые в вере придут к Иисусу, и против мудрости и разума людей мира сего станут на его сторону, Господь Иисус даст жизнь вечную. Они становятся его искупленными, Поэтому апостол Павел видит в Иосии 6:7 сравнение между Адамом и Израилем. Они же, израильтяне, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне. Этот завет, о котором здесь читаем, является заветом, который Бог заключил с Израилем. Этот завет, как и Адам, израильтяне нарушили. Об этом Бог должен был сообщить через пророка Осию. В отношении событий и образов Ветхого Завета, на которых нам следует учиться, обратимся теперь к нашему Господу Иисусу и посмотрим, что Он о себе говорит. А прообразов Иисуса мы имеем в Ветхом Завете предостаточно. Приведу два примера. Евангелие от Луки, 24, стих 27. «И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Иисус объясняет истину о себе двум своим разочарованным последователям из Эммауса. И в заключении открывается им и открывает им глаза на все происходящее событие. Он восстанавливает их веру. Второй пример мы видим в Евангелии от Луки, глава 4, стих 16 по 21. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Этот текст без толкования прекрасно говорит сам за себя. Все присутствующие в синагоге без трудностей должны были понять, что в лице Иисуса исполнилось данное пророчество Исаии. Поэтому Иисус мог сказать: «Писание свидетельствует обо мне». Это значит, что пророки свидетельствовали о пришествии Мессии Израиля. В Ветхом Завете свидетельствовали. Но в какое время и при каких обстоятельствах это должно было произойти, пророки Ветхого Завета не знали. Поэтому в первом послании Петра 1:10 читаем: «К сему-то спасению, по благодати Господа Иисуса, относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати». Итак, Писание и пророки свидетельствуют о том, что сделал Адам, но также и о том, что должен был сделать Иисус, который сделал противоположное дело первого человека, то есть Адама. Адам проиграл жизнь вечную, а второй человек с небес, Иисус Христос, вернул или принес нам жизнь вечную. Поэтому во всем Ветхом и Новом Завете слава в отношении Христа находится в постоянной взаимосвязи. Рассмотрим несколько примеров. Но начнем сразу же с Иисуса. Праведный Небесный Отец дает нам, людям, возможность видеть праведного Иисуса Христа. Христос. В праведном Авеле мы видим праведного Христа, который на основании своей праведности сам добровольно ложится на заклание, на жертвенник всесожжения на Голгофе. Енох. В Енохе мы тоже видим Христа, как человека, ходившего на земле с Богом, Бытие 5.24, который имел на себе благоволение Бога, Бытие 11.5. Это мы читаем о Енохе. Об Иисусе Христе мы читаем подобное. Несколько раз мы читаем об Иисусе в Новом Завете о том, что с неба раздается голос. В Матфея 3.17. «И все глас с небес глаголющий, все есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Пять раз встречаем в Новом Завете выражение «Сей есть Сын Мой возлюбленный». В Матфея 3.17, 17 стих 5, Марка 9 стих 7, от Луки 9.35 и во втором послании Петра 1.17. В трех местах из пяти имеем добавление «В Котором Мое благоволение», а в двух местах добавление «Его слушайте». В настоящее время люди слушают всякие голоса, но Библия, Слово Божие, говорит «Его слушайте». Мы лишь тогда будем верно стоять перед Богом, если будем слушать только нашего Господа Иисуса. Только в Его Слове мы имеем то, что для нас полезно, а все остальное — ложь. Мы должны привыкнуть к тому, что Христос является истиной, о чем читаем в Иоанна 14, стих 6. Он является истиной в противоположность нам, людям, так как все люди являются лжецами. Это говорит Слово Божие в Псалме 115, стих 2. «Я сказал в опрометчивости моей, всякий человек — ложь». Эти высказывания Писания мы должны себе заметить и верить. Ной. Ной является прообразом Христа как проповедник праведности. Так как во Христе была истина, то Святой Дух назвал Ноя как прообраз Христа проповедником Божьей праведности. Авраам. Авраам тоже является ветхозаветной личностью, прообраз Христа как человека вне мира плоти. Когда мы читаем историю Авраама, то познаем, что Господь Иисус вывел его от своих родственников, из своей родины, и много лет он должен был странствовать по разным странам и пустыням, и должен был свидетельствовать перед Богом и людьми, что он ищет или ожидает будущий город, художником и строителем которого является Бог. Это было исполнение Божьей воли. Также и Господь Иисус ходил по земле вне воли мира сего и вне побуждений плоти. Он был отделен от грешников, как читаем в послании евреям 7 стих 26. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Иисус не имел общения с грешными людьми, а также с такими, которые считали себя среди Божьего народа Израиля строгими блюстителями закона. Потому что в конечном счете Христос убит на Голгофе священниками и первосвященниками религиозного мира. Исаак. Исаак является прообразом Христа, как воскресшего из мертвых. Почему Исаак? Ведь он же должен был умереть. Рождение Исаака является сверхъестественным рождением, потому что с физиологической точки зрения Авраам и Сара были уже мертвы. Поэтому Исаак является прообразом Христа, который был зачат в Марии сверхъестественным образом и рожден. Слово Божье говорит, что Иисус зачат в Марии Святым Духом. В Матфея глава 1 стих 20 читаем. «Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого». Следовательно, Иисус зачат в Марии и рожден сверхъестественным образом, и точно так же сверхъестественным путем воскрес из мертвых, как Исаак. Иаков. Иаков является прообразом Христа по отношению к Израилю. По этому поводу мы читаем в Миха 2 стих 12. «Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в оссоре, как стадо в овечьем загоне, зашумят они от многолюдства». Что означает имя Иаков? Историю Иакова мы с вами знаем. В Писании мы его знаем как своевольную личность. Выразительно мы это видим при встрече Иакова у реки Иавок, где он вступил в борьбу с ангелом. А в этом ангеле мы прообразно видим Бога. Бог спросил его: «Как имя твое?» Он сказал: «Иаков». Тогда Бог говорит ему. В Бытие 32:28 читаем об этом. «И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». В этой встрече Иакова с Богом мы символично видим встречу Иисуса с Израилем при его пришествии в плоти. Но Божий народ в своем неверии и упорстве не принял Иисуса своим Мессией, не стал борцом за Бога, Израилем, а остался Иаковом, евреями без Бога. Своеволие Иакова мы выразительно видим в том, что в лице ангела Иаков отважился бороться против Бога. Еще раз повторяю, что на пророческом языке Иаков означает «евреи без Бога», без Христа, но они обратятся и познают того, которого они пронзили, и будут скорбеть. Об этом читаем в Захарии, глава 12, стих 10. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Иосиф. Иосиф является прообразом Христа, отвергнутого Израилем, но прославленного среди язычников. Отвержение Господа Иисуса Израилем стало нам, язычникам, великим приобретением. Поэтому Небесный Отец прославляется язычниками через Иисуса Христа. Возвращаемся к Каину. Каин является убийцей праведного Авеля. В Деяниях апостолов Стефан называет Израиль убийцами праведника, то есть Иисуса. Очень интересно видеть эти противопоставления. Каин не должен был стать праведным. На Каине нельзя было совершить возмездие. Почему по велению Бога над Каином нельзя было совершить возмездие из-за убийства Авеля? Если бы над Каином совершили возмездие, то не было бы возможности искупления. Но так как на Каине не совершено возмездие, то кровь Авеля и сегодня еще зовет или говорит, это говорит Новый Завет. О крови Иисуса читаем в послании евреям, глава 12, стих 24. «И к ходатаю Нового Завета Иисусу, их крови кропление, говорящий лучше, нежели Авеля». Значит, кровь Авеля говорит еще, но кровь Иисуса лучше говорит. Из-за Иисуса нельзя было совершать возмездие. Быть может, мы еще никогда не обратили на это внимание. Почему нельзя было совершать возмездие за Иисуса? В противном случае его кровь больше не говорила бы. Но она говорит еще круглосуточно и будет говорить до конца времени благодати. Если бы путем убийства сотен представителей израильской элиты совершили в тот же день возмездие за смерть Иисуса, тогда сила крови Иисуса отсутствовала бы. Поэтому и по настоящий день каждый погибший грешник является виновником в отношении пролитой крови Иисуса, так как за кровь Иисуса не совершено искупление. Господь Иисус совершил за нашу вину искупление, поэтому этим актом наши грехи будут убраны, если в покаянии приходим к Иисусу. Заметим себе это. Это совершенно просто. За кровь Иисуса не совершено искупление. Поэтому каждый человек виновен в смерти Иисуса. Мы убийцы Иисуса тоже. Виновен в отношении пролитой Иисусом крови. Исключением являются те люди, которые уже пришли к Иисусу и позволили очистить себя кровью Иисуса от своей вины. С этих людей снята вина за пролитую кровь Иисуса. Вина погибших грешников в пролитой крови Иисуса покоится на них из-за наличия в них греха. Поэтому мы можем радоваться, если уже пришли к Иисусу, и вина крови с нас снята. Следовательно, кто еще не примирился с Иисусом через его кровь, на том остается вина крови. Это ужасная вина. Поэтому при своем зове Господь Иисус произнес и слово примирения во втором послании Коринфянам, 5, стих 20. «Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Дорогие слушатели и читатели, не будьте же глупыми, но примиритесь с Богом, иначе на вас будет совершен Божий суд гневом. Поэтому Слово Божие говорит в Новом Завете, в Иоанна 3, стих 18, «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. А кто примирился с Богом, Небесным Отцом, через Господа Иисуса, тот не может попасть в суд. И если бы дети Божьи, тем не менее, еще попали в суд, как это некоторые верующие хотят нам навязать, тогда дело Иисуса на Голгофе было бы несовершенным, и нам самим следовало бы кое-что добавить к нашему спасению, кое-какие дела, и спасение было бы не по благодати. Но Господь Иисус пошел вместо нас на суд и совершил искупление за наши грехи, за нашу вину. В отношении вины нашего греха, когда мы приходим к Иисусу с целью покаяния, уже нет необходимости в искуплении. На Голгофском кресте эта вина греха всех людей убрано через искупление кровью Иисуса. Но прощение грехов получают лишь те люди, которые приходят с покаянием к Иисусу на Голгофу. Кто не приходит к Иисусу с покаянием, на том остается вина крови. Поэтому на Каине нельзя было совершить возмездие, чтобы в то время, в Ветхом Завете, пока Господь Иисус еще не пролил свою кровь на Голгофе, кровь Авеля, как предупреждающее знамение, говорила для таких людей, которые не обращались в то время к Богу. Это должно быть ясно теперь. Это произошло, чтобы мы знали, почему Бог дал указание, чтобы искупительная кровь Авеля всемеро отмстилась на том, кто Каина убьет, чтобы кровь Авеля могла говорить до того дня, когда Небесный Отец дал нам совершенную жертву Иисуса, и во Христе кровь Авеля пришла в покой. Бытие 4.15. «И сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». К крови Авеля невозможно было прийти, как мы приходим к Иисусу, потому что в крови Авеля не было прощения грехов. Но в Ветхом Завете кровь Авеля говорила к ветхозаветникам, поэтому людей следовало предупредить, чтобы согласно порядка домостроительства закона люди приходили к Богу и приносили за собственные грехи жертвенные животные для покрытия их кровью своих грехов, не для прощения, а для покрытия. Но после того, как совершенная жертва Иисуса была заклана на Голгофском кресте, то уже не кровь Авеля говорит, а святая и спасающая кровь Иисуса. Поэтому со времени Голгофы все люди, ввиду своей греховности, стоят под виной крови Иисуса. И каждый из этих погибших грешников, который с покаянием придет к Господу Иисусу и примет его в свое сердце как личного спасителя, который вере станет на почву новой жизни, который в обновлении духа будет следовать за Иисусом, тот будет свободным. Аминь.